Одно решение, сказал, совет великого человека, автора книги «Двар Авраам», Сандер Сендер Кагана Шапира, был раввином Ковну. Ну, книга «Двар Авраам» – это книга, которая, кажется, очень популярна, известна. Он перед катастрофой был в Швейцарии, был болен, делал там операцию. Он остался, был больным, и мы предложили остаться там остаться. Он сказал, что так как община его там, хотя пахнет войной и всем прочим, он вернулся в Ковен. И там повел свою общину два или три года. Он умер, по-моему, в 43-м году, в 42-м году, все на своей постели в гетто. И он руководил общиной в состоянии гетто. Ему задавали вопрос, совет, как в ситуации массовых убийств, когда буквально жизнь висела на волоске каждый день, и какой есть совет, чтобы выжить? Чтобы выжить. Он дал очень такой не могу сказать, что ответ интересный, гораздо больше, чем интересный. Он дал ответ, который заставит нас задуматься об этом. Что не касается не только гетто. Он говорит, что единственный способ выжить в этой ситуации – это самоотверженное исполнение Торы, но не идти на самоубийство, скажем так. То есть, короче говоря, то, что может в обычной ситуации, это находится категория опасность для жизни, даже более далекая, которая отодвигает исполнение Торы, там это единственный способ выжить. Так? Я объясню. Есть какая-то опасность, даже немножко более, не такая близкая. Это причина, чтобы не освобождать от заповедей. Там он говорит, что наоборот. Если не является явным самоубийством это действие, даже есть опасность некоторая, это способ выжить, если так то исполнять. Он там определил так, мессирус нефеш, авалло и буд нефеш, то есть самопожертвование, но не самоубийство, в двух словах. Что это такое? В чем смысл этого? В чем смысл этого? И есть книга, она вышла уже три тома, по-моему, готовится четвертый. Есть такой очень замечательный еврей, рабинский Хонор Гибралтер в Нейбраке. Он пережил это гетто, его отец был очень близок к Двар Авраамам. Он там приводит этот ответ раввина Ковну. И он реально рассказывает, что именно так его семья выжила практически полностью. То есть там выжил отец и все дети, что было совершенно невероятно. В чем тут идея? В чем тут идея? Я объясню вам. Есть замечательные слова Рабейна Йойна, автора Шарей Чува, еще одна великих книг. Рабейна Йойна, мисковый комментарий на Масехет Санедрин. Он там пишет, есть там в главе Бен Сойер Мойер, где-то Дав Айндалит примерно, если я правильно помню. Есть там такая тема, называется Кидуш Ашем. Когда евреи идут на смерть ради освящения имени Творца. Он-то пишет очень такие, я думаю, что правильно помню его слова, что самопожертвование ради Кедуш Ашем называют это Икар Эмунат Исраэль. Это основа веры Израиля. Почему это так? Почему это так? А что объяснить это? Как я это понимаю? Вера Израиля, что нет ничего, кроме воли Творца, все остальное это само себе не существует вообще. Поэтому, скажем так, именно так как единственное, что есть, это воля Творца, то когда есть вопрос, исполнить волю Творца или пойти на смерть, надо исполнить волю Творца. То есть, если вопрос или выжить, или исполнить волю Творца, надо исполнить волю Творца и умереть, но не выжить. Однако есть у нас заповедь Всевышнего, когда он заповедовал, «Вахай бэм и живи в них, чтобы забыть о собственной жизни». То есть основа веры, что ради исполнения Торы надо жертвовать жизнью. Кроме того, Всевышний нам заповедовал нам беречь свою жизнь и так далее, и так далее. Идея очень простая, что, то есть «Хай бэ рацойно», жизнью и волей, что отход от воли Творца это не может быть жизнью. То есть выбери жизнь вечную, истинную, даже жизнь сокращается в этом мире, а не выбирай отход от воли Творца, который является на самом деле смертью, даже если еще наши руки и ноги трепыхаются. Это, так я понимаю, слова Рабейн Йоли, что это Икар Эмунат Исраэль, это основа веры Израиля. И для нас это принципиальный подход ко всей жизни. Не вопрос идти на риск и так далее. Мы сейчас, слава Богу, не в гетто и так далее. Но это подход к жизни. Хочу объяснить это немножко еще. Есть Варахай Макадош на главу о жертвоприношении Ицхака, там вот, от имени Зоар, такую удивительную вещь, что если бы Авраам не принес Ицхака в жертву, не до конца, конечно, но реально он уже был уже с ножом, скажем так, то у Исхака не могло быть детей. Только потому, что он принял на себя быть жертвой, он получил силу иметь детей. Это Орахай Макадош, что можете вы посмотреть. То есть на вопрос, там Раши приводит в той главе, на вопрос, а что будет с обещанием потомства, если Исхак будет отдан на заклание? Жил бы глубокий вот такой, без того, что дал бы на заклание, у него точно не будет потомства. Хочу немножко еще объяснить. У нас есть иногда ощущение, что Тора она противоречивает нашей жизни. Жизнь нашей жизни и Тора это противоречие. И человек, конечно, зачастую выбирает не Тору, а то, что кажется ему жизнью.
Ну, здравый смысл, логика.
Да, да.
Причем вытекающий из этого.
Но тут говорится очень великая вещь, что на самом деле истинная жизнь только там, где есть Тора. Да, Всевышний заповедовал нам спасать свою жизнь, Все прекрасно. Мы будем спасать самым лучшим образом. Но если этого нету, то есть нет по-настоящему столкновения между жизнью и Торой. Там, где есть Тора, там есть жизнь. Там, где нет Тора, там нет жизни. Когда мы мы боимся зачастую исполнять Тору, так как это как-то касается, задевает нашу жизнь. Надо знать, что, что там, где нам кажется, что Тора жизнь задевает, там, когда мы с этим испытанием боремся и побеждаем, там мы получаем жизненную силу. Это источник жизни. Как сказано в 30-м году, «Хаим берацойну» – жизнь во воле. Почему я сегодня заговорил об этом? Мы сегодня начинаем, сегодня, на этой неделе мы считаем главу Ваикро. В Ваикро говорится о жертвоприношениях. Эта тема очень непонятна современному человеку. Я хочу им коснуться этой темы в двух словах. И кто хочет поискать материалы, поэтому мы когда-то печатали книгу Шарея Войда Рабейна Йойна, он там описывает смысл жертвоприношения. Я коротко скажу. Во-первых, вещь более известная, это пишет Хинух, по-моему, заповедь «Сделайте мне святилище», про Шатрума, там он об этом пишет, что смысл Карбан Хатат, грехоочистительная жертва, когда человек просит жертву, чтобы он представлял себе, что вообще-то полагалось бы, что его так зарезали, его кишки, так сказать, его жир сожгли жертвенники и так далее. И когда он, видя, как приносится в жертву его животное, он представляет себе, что так подобало бы сделать с ним самим, с его грехи, то если он в это чувствуется, в эту вещь хорошо, это большое искупление. Это так работает в явной форме, то есть кроме скрытых вещей, так работает искупление грехоочистительной жертвы. Это слова из Сефер Хинух, может открыть. Однако это объясняет только жертву грешника. А что за жертвы праведника? Есть праведник приносит жертву, например, Корбан Ола, жертву всесожжения. Он должен говорить себе, что не полагаешь, что меня так сожгли? Ну не полагается, так сожгли. Не полагается. Можно пишет Рабин Йойна в своей книге «Ширая Войду», что его служение Всевышнему это готовность к самопожертвованию, что он весь как бы аннулирует себя перед волей Творца. Даже как отжигается жертва на жертвеннике, так он все свое естество, свое желание, свою плоть, дух, тело, он готов буквально передать, аннулировать перед волей Творца. Это смысл Курбан-Ола, и это касается не только грешников, И это, по большому счету, это тот совет, который дал автор книги «Двар Авраам» в Гетто Ковна. Для того, чтобы удостоиться жизни, надо аннулировать себя как что-то отдельное, что-то оторванное, что-то не связанное, а поставить себя на место, что жизнь – это только в его воле. Поэтому ради жизни в его воле надо идти на риск. Когда мы действительно живем по его воле, это причина большого спасения. И тут есть два аспекта. Один аспект трепета перед Творцом, страх отойти от его воли, знание, что отход от его воли – это отход от жизни, буквально. Есть также вопрос любви. Кстати говоря, заповедь идти на смерть, но не поклониться идолам, мы вводим ее из того, что мы ежедневно считаем Криат Шма, קריאת שמע. ורבתו את השם לוקח וזלבי בסימי שתיבה. שאני וזלבי, даже если ты угрожать смерти и поклонишься идолам, не иди на это. Возлюби его. Это заповедь любви. Любовь это когда мы прилепляемся к воле Творца. Есть известная история. Известная история, она требует, конечно, задуматься о ней. Когда великий Гер Потоцкий, когда его арестовала католическая церковь, то, не помню сейчас точно как, но Виленский Гаон сообщил ему, что он может его спасти. Ну, называется практической кабалой. Может его, извлечь его из тюрьмы. Великий Гер Потоцкий отказался. Я хочу спросить имя Творца. Ну, вроде пикох нефиш, почему нет? Тут видим такую вещь. Есть вещи, которые важнее, чем пикох нефиш. Это то, что когда бы не йойну. И кармат Исраэль, а сто вера Израиль. Я видел в воспоминаниях, вот это из дома Рав Шлома Залман Ойлбах, удивительную вещь, что до сих пор самопожертвование Гера Потоцкого, оно уменьшила принципиально дух скверны в мире до сегодняшнего дня. То же самое, нечто подобное, говорил Хафец Хаим. Есть история, которая есть несколько разных вариантов, рассказываю. Рассказ о Ишивах Навардака. Ну, мы знакомы с немножко с историями Рава Галинского, здесь вот Навардук. Теперь папа Абхайм Каевского тоже был учеником Ишивы Навардук, и Абхайм Шмалевич. Навардук много считали в Израиле. Они имели сеть Ишив в подполье под коммунистами в России. Был вопрос, уходить или не уходить. Вот они ушли реально. И бежали в Польшу, в Литву. Теперь это с ним бежал отец Рабби Цахарху Бородянского, Фаим Бородянский, когда мальчиком побежал тогда с ним. И стать тогда так бежал, папа Хаима Каневского. Наш великий учитель Хафец Хаим говорил, потом говорил, что жаль, что бежали. Почему? Да, погибло бы какое-то число. Но если бы погибло, кого-то число учеников шлют на Вардук, ради освящения имя Творца, то это скверно коммунизм был бы лопнул. Почему? Потому что кидушем шамаем, освящение имя Творца, это разрушает скверно очень сильно. Очень сильно. И это можно прочитать. Ну, я сейчас говорю просто намеки, не более того, в самом начале нашей недельной главы. Мы начинаемся здесь в Икро, законы о жертвоприношениях. Первый – это Курбан Ола, жертва всесожжения. Там сказано так. «Дебер аль бне Исраэль, ואמרתי להם, אודם כי יקריב מכם קורבן לשם. כאשר как бы из себя придет жертва Всевышнего. Тут есть намек, что это жертва из себя. Это не просто, вот, пожалуйста, дадим Всевышнему ягненка, этим дело кончим. Всегда дать себя. Так вот, Всевышний нам представил возможность, чтобы мы принесли жертву, но осознали, что ради воли Творца, исполнения ее, подобало бы нам быть сгореть на жертвеннике. Это в двух словах простое понимание, что такое Курбан. Это источник всего благословения. Единственное, что в период храма все это восстановление, оно было в силу именно служения в храме. И также и для нас, когда мы аннулируем свои желания, аннулируем свою силу, свою волю, при воле Творца, это тоже жертва. Как сказано, перекая, вот батель рационха лифней рационо. Не для человека вещи более тяжелые, чем отменить собственное желание. Желание, он это он есть. Когда он это отменяет ради воли Творца, то Всевышний поднимает его чрезвычайно высоко. Это же сказано, перекая, вот, тогда Всевышний отменит другие желания перед твоим желанием. Всего хорошего.